В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Чемпаладова. С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году число случаев преследования россиян за рубежом утроилось. К таким выводам пришли в правозащитном проекте ОВД-Инфо, который совместно с несколькими другими правозащитными организациями проанализировал число транснациональных репрессий в отношении россиян за последние 10 лет. Транснациональными, как правило, называют репрессии, которым авторитарные государства подвергают собственных граждан за границей. Эксперты УВД-Инфо зафиксировали 118 случаев таких репрессий с 2014 года. 89 из них, как отмечают правозащитники, произошли уже после 2022 года. Увеличению числа репрессий способствовала и эмиграция из России. По примерным оценкам, после начала войны из страны уехало около 900 тысяч человек. С началом войны изменились и инструменты давления. Если раньше, как пишут в ОВД-Инфо, среди транснациональных репрессивных практик больше встречались убийства и разного рода физическое насилие, то сейчас они отошли на второй план, и появились новые виды давления. Например, отказ во въезде в страну проживания и отказ в предоставлении услуг. Грузия стала страной, которая наиболее часто отказывала россиянам во въезде. А среди стран Евросоюза наибольшее количество случаев транснациональных репрессий зафиксировали в Польше. Какие еще страны, по наблюдениям правозащитников, считаются небезопасными? Кого именно и какими способами преследуют за границей? И что конкретно исследователи относят к транснациональным репрессиям? Об этом поговорим сегодня, и поможет мне в этом сотрудница ОВД-Инфо, участвовавшая в подготовке доклада, Полина. Ее полное имя мы не раскрываем из соображений безопасности.
Что мы под этим подразумеваем? В основном какие-то действия государства, направленные на преследование своих граждан за рубежом по каким-то политическим мотивам и с целью подавления инакомыслия. Тут нужно понимать, что конкретные действия и классификации, они вообще бывают разные. В зависимости от того, насколько исследователи хотят увидеть прямую связь с государством или по косвенным каким-то признакам могут видеть, что именно государство инициировало те или иные действия. Но самые классические общепризнанные примеры транснациональных репрессий – это, допустим, покушение на убийство или похищение, или, может быть, угрозы как самим людям, так и их родственникам. Это может быть слежка, как какая-то физическая прямая, так и цифровое наблюдение кибератаки. Из такого тоже классического, наверное, еще злоупотребления механизмами Интерпола и, в принципе, механизмами двустороннего сотрудничества государств, то есть попытка экстрадиции политически преследуемых и так далее. Из каких-то нововведений, скажем так, мы предложили еще рассматривать некоторые случаи отказов во въезде и некоторые случаи отказов в предоставлении услуг. Первый случай, пожалуй, такой самый необычный. Отказ во въезде, казалось бы, это абсолютно такое суверенное право принимающего государства. Причем здесь вообще транснациональная репрессия, причем здесь Россия. Мы выделили именно эту категорию, честно говоря, в основном из-за Грузии. Мы видели там огромное количество дел, когда не пускают в страну, очевидно, именно политически активных людей. И в конечном счете мы сделали вывод, что это невозможно без того или иного сотрудничества с российскими властями, просто даже для получения списков этих людей. Не все из них имеют какой-то официальный статус, там, на агентство и так далее. Поэтому сделали еще такую категорию. Но в целом вот мы все категории постарались прописать в докладе и сделали какие-то академические ссылки про то, откуда мы их взяли. Сейчас очень много россиян уехало за рубеж. Кто-то политически активен, кто-то менее политически активен. И мы хотели исследовать то, насколько они преследуются. Если они преследуются, то каким образом? Где риски больше, где риски меньше? Опасные страны, безопасные страны. Хотелось понять, насколько вообще страхи быть под преследованием за рубежом обоснованы.
Тогда давайте потихоньку пойдем по выводам, к которым вы пришли. За какой период времени вы рассматривали случаи, да, как их собирали и какие основные выводы?
Мы старались исследовать дела аж с 2012 года, но рассматривали два основных периода – довоенный и послевоенный, потому что у нас изначально была теория, которая потом, в общем-то, и подтвердилась, что после 2022 года количество трансграничных репрессий увеличилось. мы считали, что это связано как, в принципе, с увеличением репрессий в целом, потому что мы в ОВД-инфо отслеживаем и политические репрессии в целом, мы видим, что их количество увеличивается. Так это и связано просто с тем, что количество россиян за рубежом увеличилось резко, и поэтому, когда их преследуют, из-за этого неизбежно дополнительный трансграничный элемент. Мы делаем следующий вывод. Мы говорим немножечко и консервативно, и более такую даем большую цифру. Мы говорим, что увеличилось количество репрессий в 4-8 раз в 15 странах, которые мы изучали. Почему в 4-8? Во-первых, нужно понимать, что мы считали репрессии в год. То есть два периода, которые мы брали, довоенные и послевоенные, они не равны в плане количества лет в них, поэтому мы считали в год. Как я уже упоминала, у нас есть такой очень интересный вид репрессии, который мы посчитали, это отказ во въезде. Мы понимаем, что эта вещь спорная, и поэтому посчитали и без них. Без них все равно есть резкое увеличение в 4 раза. Но если считать еще и отказы во въезде, то будет у нас увеличение в 8 раз в год. Также мы постарались рассмотреть и какие-то конкретные страны, посмотреть, какие из них более, ну, скажем так, подвержены ТНР, какие менее. Выяснили, как и довольно очевидные, так и менее очевидные вещи, что страны ближнего зарубежья, куда, допустим, можно въезжать или без визы, или вообще без ограниченного паспорта, там больше случаев ТНР. Также мы увидели, что методы репрессии часто стали, пожалуй, более скрытыми. Если раньше мы видели сильно меньше дел, но некоторые из них были очень прямыми методами насилия, допустим, вплоть до политических убийств в Австрии, во Франции, в Германии, в основном связанные с чеченской оппозицией, то сейчас мы видим много административных мер, цифровых мер, много отказов в выдаче паспортов, в основном автоматической из-за политических уголовных дел. Также видим, что действительно цифровое преследование, количество таких дел увеличилось, включая шпионское ПО и так далее. Но такие дела, к сожалению, очень тяжело отслеживать. Нужно понимать, что методология нашего исследования, у нас был опрос, у нас были прямые интервью, и у нас самый большой датасет был по открытым данным. И вот исследование по открытым данным, оно налагает определенные ограничения. В том числе, что самые такие скрытые методы нам сложнее всего вычислять просто по рассказам в СМИ. Поэтому, к сожалению, по шпионским ПО нам сложно сказать количество дел, но мы видим, что дела есть. Мы видим попытки злоупотребления Интерполом. Хотя, конечно, особенно западные страны, особенно Евросоюз, они уже давно это поняли и сейчас политических преследуемых не выдают, а некоторые страны не выдают никого вообще. Очень часто спрашивают, в какой стране больше всего трансграничных репрессий. Это, в принципе, логичный вопрос, но, может быть, не полный. Потому что репрессии репрессиям рознь. Если просто брать по количеству, особенно если мы считаем наши отказы во въезде, то, конечно, лидеры такие страны, как Грузия, Армения, пожалуй, Казахстан. Особенно, наверное, Грузия и Армения. В Грузии очень много отказов во въезде, в Армении много арестов. Или даже не всегда это аресты, иногда просто задержание до выяснения обстоятельств людей, на которых заведены уголовные дела. Но в то же время нужно понимать, что ни Грузия, ни Армения прям совсем напрямую с властями российскими не сотрудничают в плане, допустим, выдачи, официальной или неофициальной, то есть экстрадиции, или, может быть, такого неофициальной выдачи, то есть сотрудничество на территории, такое полупохищение, полуэкстрадиция. Поэтому я бы обратила внимание скорее еще на одну страну, на Кыргызстан, которая в абсолютном количестве, в общем-то, мы не нашли так уж много дел, но мы нашли самые, пожалуй, печальные дела, где мы видим прямые случаи сотрудничества, когда такое вот полупохищение, полуэкстрадиция было с помощью кыргызских властей. Что касается Европы, мы видим, что в целом государства понимают проблему политических преследований. Политически преследуемых людей выдавать перестали. В некоторых странах, вот, допустим, мы обращались к нашим коллегам на земле в Болгарии, которые занимаются в том числе миграционными вопросами, и они делали заключение по ситуации с правами человека в России, и после ряда дел болгарские суды вообще стали иногда не выдавать даже по общеуголовным преступлениям просто из-за того, что нет доверия российской судебной системе. Но это не значит, что ситуация безоблачная. Больше всего дел мы нашли, пожалуй, в Польше, причем там равное количество дел как до начала войны, так и после. То есть все равно были какие-то случаи или арестов, или задержаний. И, насколько я помню, даже был один случай выдачи. Но в целом ситуация, конечно, гораздо лучше. В Европе, пожалуй, самая большая проблема не в том, что власти сотрудничают, а в том, что иногда очень полезная бывает дополнительная какая-то помощь. Я немножечко упоминала вопрос, в принципе, документов и отказа в каких-то услугах. У многих людей, у которых уже есть уголовное дело в России, у них возникают проблемы с обновлением документов в российских посольствах за рубежом. Оно фактически автоматическое. Не обязательно даже есть какая-то целенаправленное подавление именно политических оппонентов, но у людей с уголовным делом возникают проблемы с получением нового паспорта. Сейчас, конечно, от европейских государств хотелось бы видеть помощи с документами. Мы видим, что некоторые действительно помогают. Есть Германия с серыми паспортами. Это, по сути, документ, который позволяет путешествовать по разным странам. То есть даже если у тебя нет заграничного паспорта российского, он признается многими государствами, позволяет, собственно, путешествовать. Сейчас многие люди с уголовными делами, именно политики, пользовались такой опцией.
По вашим наблюдениям, вы отчасти говорите, да, что Европейский Союз понимает, что действительно такие скрытые репрессии случаются, но насколько государство готово признавать такие формы репрессий как основание для предоставления убежищ, как-то решать ситуацию, насколько они готовы?
Если честно, мы не нашли дел, где рассматривалось в каком-то отрыве от общего преследования именно случаи ТНР, потому что они практически всегда связаны так или иначе с каким-то делом еще внутри России. То есть они крайне редко не связаны с каким-то дополнительным преследованием, административным, уголовным, с каким-нибудь токсичным статусом. Поэтому в целом люди, у которых есть вот эти статусы, у которых есть уголовные дела, политически мотивированные, предоставляются и нередко убежища, и иные формы защиты. Нужно понимать, что есть еще немножечко разные ситуации. То есть есть какие-то случаи очень очевидные, допустим, это дела по фейкам или дискредитации, когда все понимают. Все понимают, что это политическое преследование, это преследование за слова, это преследование за антивоенную позицию, и тогда довольно легко свой кейс доказать. Пожалуй, самый такой сложный случай – это какие-то экстремистские статьи, потому что они звучат более пугающе, да и нельзя сказать, что прям все дела по этой статье – это сразу политическое преследование. Тут нужно исследовать отдельные случаи. Мы встречались в нашем исследовании с несколькими делами, когда как раз-таки отказывали именно в убежище из-за присутствие человека как раз вот в списке экстремистов-террористов. Но в то же время нужно понимать, что этих людей никто никуда не выдавал, только отказали в дополнительном защитном статусе. И, конечно, тут сложно сказать, насколько это распространенная практика, потому что, опять же, ограничение методологии нашего исследования по открытым источникам, мы нашли не так много упоминаний, и несколько еще нашли, честно говоря, по закрытым.
Но вот из европейских стран вы особо отметили Польшу, в которой, вот если я правильно понимаю, по вашему докладу, как минимум 11 было случаев зафиксировано вот таких транснациональных репрессий. Почему Польша? У вас есть какое-то объяснение?
Однозначно объяснения у меня на самом деле нет. Тут нужно понимать, что есть случаи и до начала войны, и после. Некоторые страны просто становились популярными направлениями для мигрантов. Допустим, вот помимо Польши очень немаленькое количество транснациональных репрессий было в Австрии, вот что, наверное, вообще неожиданно. Но частично, потому что, как я говорила, особенно до войны, многими целями транснациональных репрессий была чеченская позиция. И там просто было много людей из диаспоры, и поэтому были там случаи нападений, покушений на убийств и так далее. В Польше сложно сказать, насколько большая такая диаспора и так далее, но вот мы нашли какое-то количество дел, целых 11, и действительно немало даже после 22-го, причем даже выдачу. Кстати, тоже нередко людей из чеченской оппозиции, кого-то в конечном счете выдали, кого-то не выдали, то есть на уровне суда суд решил, что нет, не стоит все-таки выдавать в Россию, и таким образом у нас в таблице это отобразилось как задержание, арест, то есть без, в конечном счете, экстрадиции.
Вот вы сказали, что до войны в основном таким транснациональным репрессиям подвергались люди из чеченской диаспоры. А есть ли у вас какой-то, ну, условно, портрет, да, человека, который подвергается таким транснациональным репрессиям вот в период уже после начала войны? Всегда ли это какой-нибудь человек, признанный в России иностранным агентом или против которого возбуждено уголовное дело? Или вам встречались случаи, когда это был человек, ну, относительно никак не засветившийся?
Отдельного портрета, наверное, какие-то характеристики мы не считали, но все равно, как мне кажется, прослеживается довольно очевидный паттерн. Это чаще всего действительно какие-то активисты, часто антивоенные, это часто местные политики. Я бы сказала, что по большей части все-таки это кто-то, против кого есть какое-то уголовное дело, потому что аресты или задержания в Армении, они часто происходят потому, что человек под уголовным преследованием, есть сотрудничество, как бы официальное, на уровне просто противодействия всяким уголовным преступлениям и так далее, на уровне двух государств, и поэтому есть какой-то обмен информацией. И вот человека могут задержать до выяснения обстоятельств. Потом, в принципе, часто не выдают. То есть нередко причиной ТНР многих видов, как задержание, так, естественно, экстрадиции, еще каких-то вещей, бывает именно уже наличие уголовного дела. Наверное, каким-то исключением является, опять, тот же самый у нас необычный отказ во въезде. Мы старались считать, да, в основном людей, у которых есть какое-то активистское политическое прошлое, потому что там хотя бы косвенно мы можем проследить потенциально руку российского государства. Там, конечно, не все люди под уголовными делами, но мы видим, что все равно какой-то активистский профиль есть, активистский антивоенный профиль. Даже, пожалуй, дела, не связанные с задержаниями, с экстрадициями, все равно какой-то вот активистский профиль политический есть.
Вы пришли к выводу, что после начала войны стали появляться вот новые косвенные виды давления, как отказ во въезде в страну и отказ в предоставлении услуг. Насколько сложно их вычленить и насколько такие методы работают на, собственно, российские власти?
К сожалению, такие дела действительно не очень хорошо доказуемы. То есть мы видим какой-то общий паттерн, что вот в какой-то момент, допустим, в одной стране резко перестали пускать людей с каким-то активистским, правозащитным, антивоенным профилем, нередко без уголовных дел. И вот мы сделали такой косвенный, немножечко далеко идущий вывод, что есть сотрудничество между властями, есть какие-то списки и так далее. Именно из-за вот таких вопросов в доказуемости этих дел в докладе именно этот вид ТНР мы очень часто в скобочки вводим. Тут должен быть, в этом танце должен быть второй партнер. Должно быть государство второе, готовое в этом въезде отказать чисто из-за слова и какой-то, возможно, даже молчаливой указки другого государства. То есть не у всех авторитарных государств есть такие ресурсы, чтобы так хорошо влиять на, ну, допустим, соседние страны и их правительство. Что касается отказа в выдаче документов, я бы сказала, что здесь крайне прямая связь. Тут на самом деле даже ничего не нужно доказывать. Тут единственное, что немножечко отсутствует, это, возможно, прямая политическая воля в конкретном случае испортить жизнь человеку, потому что отказ в выдаче документов, он становится автоматическим, как только есть уголовное дело. Но уголовное дело политическое, и поэтому мы видим здесь вот такую вот связочку политическую. То есть тут дела очень доказуемые. Тут на самом деле, в принципе, мало что можно сказать против. Есть другие интересные виды преследований, допустим, вроде слежек каких-нибудь или угроз. Слежек мы вообще в нашем датасет не ввели. Мы нашли несколько, очень небольшое количество дел, где потенциальные жертвы говорят о слежке, но, к сожалению, те дела очень сложно верифицировать, и мы решили их не вводить. Иногда, на самом деле, интересный бывает момент с нападениями и угрозами, потому что было пару случаев, когда не было совершенно очевидно, это государство угрожает или какие-то большие энтузиасты на земле. То есть, в принципе, такое тоже теоретически может быть, но постарались вот из каких-то фактов дела, сделать выводы, кто к чему причастен. Вот почему я стараюсь разграничивать некоторые страны, у которых больше дел по количеству, но, скажем так, не такие страшные, потому что все-таки последствия для людей очень разные. Мне кажется, гораздо более эффективным именно для запугивания средства жесткие. Может быть, немного, но несколько жестких дел, где кого-то похитили, где кого-то экстрадировали, потом посадили в России. Может быть, даже покушение, избиение. Такие новости очень влияют на людей. Они действительно заставляют их задуматься, что я готов сказать, что я не готов сказать, где могут быть последствия у моих родственников, особенно если они в России. пожалуйста, не передавайте российскому правительству. Надеюсь, они не будут по моей инструкции так больше делать.
А вы также пишете вот в исследовании, что в принципе вот эти вот транснациональные репрессии, они имеют далеко идущие последствия для самих людей, даже если они непосредственно там не подвергались каким-то таким вещам. И люди в эмиграции продолжают прибегать к самоцензуре, тревожатся. Почему это происходит, в каких случаях это проявляется? Может быть, какие-то примеры, о которых рассказывали люди, которые участвовали в исследовании?
Мы нередко сталкивались и в опросе, и особенно в интервью, что люди рассказывают, мир страшный, страшно, это логично. У многих остались какие-то связи в России, у них может быть так. Имущество, или тем более родственники, к которым могут прийти. Мы все знаем, что уголовные дела, даже против тех, кто уже давным-давно уехал, нередко начинаются с чего? С обысков у родителей, где человек был когда-то прописан, возможно, страшно-страшно давно. Поэтому люди переживают, люди боятся, что вот если они что-нибудь скажут, скажут кому-то не тому, или потенциально уголовное дело получат, вот могут быть какие-то дополнительные последствия. Не обязательно даже напрямую для них. Может быть, наверное, уж такой сильный паранойя, что против меня будет дело о фейках, и за мной приедут, не знаю, в Германию. Ну, это, наверное, слишком большая трата ресурсов. Против каждого антивоенного активиста так делать не будут. Но последствия именно для родственников в России – это большая угроза. Последствия для имущества в России – большая угроза. Поэтому все и цензурят себя. А еще есть такая штука, как паранойя. Использую это не в медицинском значении, в таком общебытовом. Мы указывали в докладе мнение некоторых эмигрировавших людей о том, что вот иногда они опасаются быть в каком-то окружении других эмигрировавших людей, потому что есть какое-то опасение, что вот может быть там какие-то агенты, шпионы, что-нибудь скажешь не то, и может быть какое-то преследование. Проблема вот этой вот огромной репрессивной машины, в том числе, что она очень запугивает людей, она создает вот этот охлаждающий эффект.
А по вашему мнению, может что-то, может быть, со стороны властей тех стран, где находятся люди, там, со стороны Евросоюза, как-то успокоить людей, как-то помочь им не настолько тревожиться? Могут ли это сделать именно вот те страны, в которых люди оказались?
Мне кажется, да. Есть несколько самых очевидных способов. Ну, во-первых, многим людям, которые подвергаются политическим преследованиям, им дают какой-то статус, там, убежище, или, может быть, визу дают, может быть, вид на жительство. Но если нет так возможности дать подобный статус их родственникам, то они останутся в России, и это дополнительный рычаг давления. Одно из потенциальных решений – это давать возможность перевозить каких-то близких родственников, на которых потенциально могут давить. А второе, пожалуй, это самые разные усилия по интеграции людей, потому что одна из серьезных причин активистов и оппозиционеров тревожиться в том, что они немножечко на таких птичьих правах часто в других странах, то есть на каких-то краткосрочных документах, они не чувствуют, что вот они действительно могут здесь длительное время жить, и не понимают, что, ой, а может быть, мне придется вернуться в Россию. Может быть, хотя бы ненадолго. Может быть, мне нужно обновить документы. Или мне здесь не дадут вид на жительство. Придется все-таки в какой-то момент вернуться. Я еще не знаю, есть там уголовное дело, нет уголовного дела и так далее. То есть усилия по интеграции на самом деле дают какую-то уверенность в будущем и позволяют не так сильно тревожиться о том, что, возможно, как-то придется вернуться, и поэтому надо себя цензурировать, чтобы, не дай бог, никакого уголовного дела не было. И другое, конечно, это может быть защита особенно каких-то публичных уязвимых людей. Но, если честно, насколько я знаю, в какой-то мере это тоже уже делается. То есть самые такие известные, пожалуй, политики, местные правоохранительные органы знают, кто они, и знают, что они могут быть в повышенной опасности, поэтому в определенное время может представляться даже какая-то защита. Но это, в принципе, хорошая практика, мне кажется.
А вот для вас, как для исследователя, какие из тех выводов, из тех результатов, к которым вы пришли, оказались для вас самыми неожиданными и тревожащими?
Скажу честно, для меня не было особенно неожиданных выводов. Плюс-минус ожидали увеличения количества дел. Пожалуй, профили, список стран, в которых наибольшее количество ТНР, в общем-то, тоже были довольно ожидаемы. Возможно, меня немного тревожит все-таки, насколько напрямую иногда взаимодействуют страны ближнего зарубежья с Россией, и, к сожалению, как будто бы в некоторых странах взаимодействие даже увеличивается из года в год. Я думала, что увижу больше случаев такой официальной экстрадиции, но некоторые государства, которые готовы сотрудничать напрямую, они как-то содействуют даже полуофициально, получается такое вот полупохищение, полуэкстрадиция. Я уже не первый раз вспоминаю этот мной придуманный не очень красивый термин, но он как-то вот хорошо описывает эту ситуацию, потому что не всегда это действительно экстрадиция, как мы привыкли, в каком-то вот юридическом смысле. Количество таких неформальных вещей меня удивило.
Как вы видите дальнейшее развитие ситуации? Действительно ли российские власти всерьез заинтересованы в том, чтобы преследовать уехавших людей?
Мне кажется, массово на самом деле не заинтересованы. Я считаю, что в основном, в том числе трансграничные репрессии, проводятся даже, наверное, больше точечно, чтобы максимально показать уехавшим, что если они будут слишком как-то активны, то их тоже могут достать. Что касается, в принципе, ужесточения законодательства, в том числе против уехавших, вот мне кажется, последний тренд, который мы заметили, немножечко нацелились власти на имущество политически преследуемых людей, стараются расширить основания для, собственно, изъятия этого имущества, каким статьям можно, какие вещи. Вот, возможно, это вещь, которая будет развиваться в ближайшем будущем. Мы уже видим какие-то поправки, которые прошли. Мы уже видим какие-то дела по экстремистским ячейкам семейным, когда имущество конфисковывали.
Да, то есть семья вот Невзоровых.
Да-да-да, вот... именно про них. Совершенно, конечно, безумный с юридической точки зрения кейс, но вот как будто бы сейчас это одна из вещей. Что касается давления на родственников, сложно сказать, насколько оно будет усиливаться. Мы видим сейчас, что есть несколько дел, когда давление не только в виде обысков и такого припугивания, скажем так, но, видимо, несколько уголовных дел против, если самых крупных политиков, ну вот Волков, Жданов. Не хочется спекулировать, насколько это будет расширяться на более таких, скажем, рядовых активистов, правозащитников и так далее, но потенциально это возможность. Вот потому что, мне кажется, я несколько раз упоминала, что это основные рычаги давления на тех, кто за рубежом. Вот помимо прямого заслания к ним шпионов, это самые основные виды давления, это угроза тому, что осталось в России. Это родственники и имущество.
Это была сотрудница ОВД-Инфо Полина, участвовавшая в подготовке доклада о транснациональных репрессиях. Доклад полностью можно будет почитать по ссылке в описании к этому подкасту. А это был подкаст «Человек имеет право». И сегодня его вела я, Наталья Джампаладова.